Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Гарант». Сегодня вторая, заключительная часть. Привожу этот текст из книги пророка Исаии, глава 2, стихи 2 и 3. «И будет в последние дни гора Дома Господня, то есть Иисус, будет поставлена во главу гор и возвысится над холмами, и потекут к ней все народы, и пойдут многие народы и скажут: «Придите и взойдем на гору Господню, в дом Бога Иаковлева, и научит Он нас своим путям». И будем ходить по стезям Его, ибо от Сиона выйдет закон и слово Господне из Иерусалима. Это сказано о Мессии Израиля. А слово «гора», то есть «берг», связано также со словом «херберге», что означает «гостиница», что означает «защищающее место». По этому поводу слегка коснемся двух мест в Новом Завете, чтобы получить духовное понятие о высказываниях Святого Писания. Херберге, то есть гостиница, была тем местом, где, согласно Евангелия от Луки, глава 2, стих 7, Господь Иисус должен был родиться, но эта гостиница не была или не стала для Него защищающим местом. Читаю этот текст. «И родила Мария сына своего первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице». То же самое защищающее место, эту гостиницу, мы находим также в Евангелии от Луки в главе 10, стихи 33 и 34. «Но известный самарянин, проезжая, нашел на него, на избитого разбойниками человека, и, увидев его, сжалился и, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино, и, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. Известный самарянин привез избитого разбойниками человека в гостиницу с той целью, чтобы он там выздоравливал». В этом случае гостиница прообразно представляет собой поместное собрание, как защищающее место. Милосердный самарянин, наш Господь Иисус, заплатил за все расходы, как читаем в стихе 35. А на другой день самарянин, отъезжая, вынул 2 динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему: «Позаботься о нем, и если издержишь что более, я, когда возвращусь, отдам тебе». Как важен тот факт, что в соответствии с Божьей волей избитых врагом и лежащих на земле людей, происходящих из различных областей жизни, Господь Иисус приводит в поместные собрания для их духовного исцеления и их восстановления. Однако вернемся к нашему главному тексту. Когда Езекия в Божьем свете познал свою нужду, когда из уст пророка Исаии он услышал, что он должен умереть, то ему стало страшно. При этом он увидел вечность, но увидел себя без жертвы. По этому поводу я должен сказать, что и как это когда-то будет, когда погибшие люди, которые во время благодати не верили в Иисуса Христа, вне будут стоять, когда они познают о том, как написано в книге Откровения в главе 21 стих 8. боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов, участь в озере, горящем огнем и серою. Это смерть вторая. Такая участь постигнет очень многих, постигнет большинство людей во всех странах мира сего. Всех перечисленных в этом месте Писания мы встретим у Большого Белого Престола, как читаем о них в книге Откровения в главе 20, стихи с 11 по 13. «И увидел я великий белый престол и сидящего на нем, то есть Иисуса, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни, и судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем». И смерть, и ад отдали мертвых, которые были в них. И судим был каждый по делам своим. Все они видят под собой дымящееся огненное озеро, о котором они знают. В настоящее время они еще друг другу лгут в отношении этого исторического момента. Но там, у великого белого престола, они будут знать, отсюда, из этой гиенны, мы больше не выйдем. Перед собой они будут иметь святого Бога, а сами не будут иметь жертвы, не будут иметь поручителя. В этом событии мы уже сейчас в духе видим участь всех погибших людей. Как рады и благодарны мы можем быть, что мы спасены через Иисуса Христа, нашего возлюбленного Господа Иисуса. Исходя из всей этой ситуации, мы видим теперь, почему Езекия взывает: «Господи, страшно мне, вступись за меня как гарант, вступись за меня как поручитель». Царь Иудеи Езекия нуждается в поручителе. В отношении вечности его царство на этой земле было для него всего лишь нулем, потому что он знал, что люди вообще не могли ему помочь. Поэтому он нуждается в помощи Бога. Он нуждается в Боге, как в истинном поручителе. Это слово царя Езекии исполнилось. Почему оно исполнилось? Оно исполнилось, когда исполнилось время. Это слово исполнилось, когда к нам на землю пришел царский поручитель, когда наш Господь Иисус в плоти пришел к нам на землю и замещающе пошел вместо нас на Голгофский крест и взял на себя грехи всех людей мира сего, умер за наши грехи. Как истинный Божий Агнец, Господь Иисус нес на себе грехи всех людей мира сего, принес себя в жертву, в которой содержатся и грехи Езекии. Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 29. На другой день видит Иоанн Креститель, идущего к нему Иисуса, и говорит: «Вот Агнец Божий, который уберет или берет на себя грех мира». По этому поводу следует отметить, что жертва Иисуса связывает и ветхозаветников с вечностью. Об этих духах праведников Ветхого Завета, которые спасены через кровь животных, но достигших совершенства только через кровь Иисуса, мы читаем в послании евреям, глава 12, стихи 22 и 23. но вы приступили к горе Сиону и к ограду Бога Живого, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов, к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к судьи всех Богу, и к духам праведников, достигших совершенства через кровь Иисуса, и к духам праведников, достигших совершенства через кровь Иисуса. Это те спасенные ветхозаветники, к которым относится и Езекия. Кровь ветхозаветных жертв животных не окончательно спасала праведных ветхозаветников, а обеспечивала для их спасения только отсрочку до появления спасающей крови Иисуса. Иисус Христос связывает нас своей кровью с вечностью. С того момента, как Иисус на Голгофском кресте воскликнул «Свершилось!», никто не должен больше томным взглядом смотреть к небу. Это время прошло. Дорогой Господь Иисус, Ты совершил наше спасение, поэтому нам больше не страшно. Мы, все те, которые посредством Твоей благодати через веру нашли в Тебе спасение, которые имеют с Тобой сердечную внутреннюю связь, мы постоянно помним об этом и радуемся в этом, и благодарим Тебя за это. Мы имеем Искупителя и Спасителя». Поэтому с радостью читаем в послании евреям в главе 7 стихи 21 и 22. «Ибо те были священниками без клятвы, а сей, то есть Иисус, с клятвою, потому что о нем сказано, клялся Господь Бог и не раскается. Ты священник вовек по чину Мельхиседека». А теперь самое главное. То лучшего завета поручителем соделался Иисус. Поручителем, то есть гарантом нашего спасения, является Христос. Он является также поручителем всех благословений и устройства Нового Завета. Как мы все же должны быть благодарны, что через кровь Иисуса мы постоянно имеем возможность для входа в небесное святилище, где мы постоянно можем иметь с Ним глубокое общение, как читаем в послании евреям, глава 10, стихи 19 и 20. «Итак, братия, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою». Это преимущество благодати Израиль в Ветхом Завете не имел. Поэтому мы с радостью можем теперь устремлять наш взор вверх. Там, вверху, находится поручитель наших душ. Там находится сейчас Божий Агнец, который однажды оставил свою жизнь на Голгофском кресте. Там представляет нас у Бога наш первосвященник, который победил на Голгофе все наши боязни и заботы. Там он и сегодня еще вступается за нас, как наш поручитель. Все посетители нашего сайта в небесном святилище вы доверчиво можете с ним говорить. Вы можете Ему, нашему Господу Иисусу, все сказать. Он ждет, чтобы вы пришли к Нему. Но приходите к Нему скоро и приходите часто, потому что Он постоянно ждет, чтобы вы появлялись перед Ним в небесном святилище. Первое упоминание о поручителе в Святом Писании мы находим в книге Бытия, глава 43, стихи 8 и 9. Иуда же сказал Израилю, отцу своему, «Отпусти отрока со мною, и мы встанем и пойдем, и живы будем». И не умрем и мы, и ты, и дети наши. Я буду поручителем за него. Из моих рук потребуешь его. Если я не приведу его к тебе и не поставлю его пред лицом твоим, то останусь я виновным пред тобою во все дни жизни». В этой ситуации Иуда выступает за своего брата Вениамина поручителем. Подобный случай мы находим также в книге Бытия, глава 44, стих 32. «Притом я, раб твой, стал поручителем за отрока отцу моему, сказав, если не приведу его к тебе, то останусь я виновным пред отцом моим во все дни жизни». Это значит, поскольку Христос пришел из колена Иудина, то в Иуде мы прообразно видим нашего Господа Иисуса, который исполняет роль поручителя за своих братьев перед Небесным Отцом. Уже в Псалме 118, в стихе 122, Святой Дух призывает Бога быть поручителем за Его раба. Читаю этот текст. «Будь поручителем раба твоего, ко благу его, чтобы не угнетали меня гордые». Но с того момента должно было еще много времени пройти, пока для нас пришел истинный гарант и поручитель. Эти положительные высказывания в Ветхом Завете в отношении поручителя пророчески указывали на грядущего Иисуса Христа, в то время как остальные сообщения Слова Божьего поручителя строго отклоняют. Этим самым Святое Писание отклоняет поручительство, которое не указывает на Господа Иисуса. Поэтому, если кто-то возьмет себе поручителя, кроме Бога, тот отвергает Иисуса. Это является причиной того, почему Святое Писание уже в Ветхом Завете так отклоняюще говорит против поручителя, кроме Бога. Мудрый царь Соломон говорит в притчах, глава 6, стихи с 1 по 5. «Сын мой, если ты поручился за ближнего твоего и дал руку твою за другого, ты опутал себя словами уст твоих, пойман словами уст твоих. Сделай же, сын мой, вот что, и избавь себя так, как ты попался в руки ближнего твоего. Пойди, поди к ногам и умоляй ближнего твоего. Не давай сна глазам твоим и дремания веждам твоим. Спасайся, как серна из руки и как птица из руки птицелова». Я не исследую в этом вопросе человеческие мнения, потому что они безинтересны. Здесь, как видите, говорит Слово Божье. А Библия говорит, если ты поручился за ближнего твоего и дал руку твою за другого, ты опутал себя словами уст твоих. Глубина вашего опутывания зависит от того, в отношении чего вы стали поручителем. В стихе 2 такой человек становится, как там читаем, пойманным, становится пленником на основании уст своих. Поручительство приносит пленение, если поручитель не является Христом. Я преднамеренно привел в притчах в главе 6 стихи с 1 по 5, чтобы вы поразмыслили на досуге перед Господом Иисусом над всем этим текстом, чтобы понять, что Господь Иисус желает нам через этот текст сказать. Обратимся по нашему вопросу еще к притчам, глава 11, стих 15. Там Соломон показывает нам, как плохо человеку, который стал для другого человека поручителем. Читаю этот текст. «Зло причиняет себе, кто ручается за постороннего, а кто ненавидит ручательство, то есть ударять по рукам в знак согласия, тот безопасен». Соломон дает нам очень добрый совет, который и сегодня еще очень важен в преследовании за Христом. Не ударять с кем-нибудь по рукам в знак согласия. Среди людей мира сего такое явление и сегодня еще можно часто встретить. Если две стороны в какой-то купле-продаже пришли в цене к согласию, то в знак этого согласия бьют по рукам. Иногда к этому делу привлекают еще и третьего знакомого, как поручителя, который должен разнимать эти руки. Но Соломон советует нам, чтобы мы ненавидели это битье по рукам, чтобы быть в безопасности. В Израиле тогда, а также среди евреев сегодня, это битье по рукам является нормальным торговым и производственным общением. Но поучение мудрого царя Соломона показывает нам, как грех чужих поручителей можно и следует избежать, а именно в том, чтобы этот дополняющий грех путем битья по рукам игнорировать или не допускать, чтобы это битье по рукам ненавидеть. Так и в нашей жизни не имели бы места многие грехи, если бы мы эти грехи уже при их возникновении или развитии ненавидели. А в наказание у того, кто уже стал поручителем, Соломон советует еще и одежду снять, как читаем в притчах, глава 20, стих 16. «Возьми платье его, так как он поручился за чужого, и за стороннего возьми от него залог». С точки зрения Бога, поручитель настолько лишен прав, что Соломон повторяет это высказывание и в притчах 27, стих 13. «Возьми у него платье его, потому что он поручился за чужого, и за стороннего возьми от него залог». Мы спрашиваем себя, почему у человека, ставшего поручителем, следует еще и платье отнять? Ведь не зря Святой Дух приводит нам в Писании этот пример. Платье или вообще одежда прообразно указывает в Писании на наше хождение. Поэтому этот образ учит нас, что человек, ставший поручителем, уже не ходит в соответствии с Божьей волей. Он раздет, ходит нагим. Поэтому такого человека, который занимается поручительством, Писание называет малоумным, как читаем в притчах, глава 17, стих 18. Человек малоумный дает руку, то есть бьет по рукам, и ручается за ближнего своего. Возможно, что некоторые дети Божьи наоборот думают, но я говорю только то, чему учит Слово Божье. Очень интересно становится в этом вопросе, если проследим его дальнейшее развитие при взятии денежной ссуды. При взятии денежной ссуды мы не должны заниматься поручительством, как читаем в притчах, глава 22, стихи 26 и 27. «Не будь из тех, которые дают руки и поручаются за долги. Если тебе нечем заплатить, то для чего доводишь себя, чтобы взяли постель твою из-под тебя? Это значит, что за долги, которые вы сделали в банке, взяли там кредит на строительство дома и обязались в установленный банком срок рассчитаться. А рассчитаться с долгами в положенный срок не смогли. Тогда банк конфискует у вас дом и все ваше имущество. В Германии я часто вижу таких обездоленных людей, которые превратились в бомжей. Они потеряли человеческий облик и пребывают, но не живут. Они пребывают просто на природе, ночуют, где находят место. Они являются жертвами поручительства. А теперь я даю слово Вернеру Бергману, через которого Господь Иисус создал ряд миссионских собраний в Германии, Австрии и Швейцарии. Он встречался с многими верующими этих стран, и очень многие люди покаялись через него. Он рассказал нам о таком поучительном случае в его жизни веры. Это было очень давно, еще до возникновения миссионского собрания во Франкфурте-на-Майне. Это было в другом собрании. К Вернеру подошел брат в Господе Иисусе со слезами на глазах. Это был предприниматель одной фирмы. Вернер спросил его: «Что у тебя на сердце?» Он спросил меня: «Могу я с тобой поговорить?» В то время Вернер был еще очень молодым мужчиной. Этот брат рассказал Вернеру о том, что случилось с его фирмой. Он рассказал, что был на суде, потому что для другого предпринимателя стал поручителем. Однако этот другой предприниматель не рассказал ему о своем истинном финансовом положении, обманул этого брата. Этот другой предприниматель сказал, что он имеет такое-то количество миллионов марок. А этот предприниматель, этот брат в Господе, поверил ему и поручился за наличие этих миллионов. Это ложь, за которую этот брат в Господе поручился, что они имеются, разрушила фирму этого брата в Господе, а также того предпринимателя, за которого этот брат в Господе поручился. Оба потерпели банкрот, а банки по этому поводу ничего не заплатили. Они больше не вступились за обанкротившихся, ни одного пфеннинга не заплатили. На основании судебного решения этот брат в Господе должен был отсидеть в тюрьме около 1,5 лет. За свое необдуманное поручительство он потерял все и попал еще в тюрьму. Вернер Бергман проявил к этому брату в Господе жалость, сел на поезд и посетил его в тюрьме. Вернер сказал ему: «Дорогой брат, все это пройдет, а я хочу тебя ободрить и утешить». А этот брат снова плакал. Тогда Вернер ему сказал: «Все это произошло для твоего наставления. Знаешь ли ты, что об этом говорит Слово Божье?» При этом Вернер открыл Библию и прочитал ему кое-что из книги притчей. Тогда он говорит Вернеру: «Никогда в жизни я больше не стану поручителем и не возьму себе поручителя, кроме Христа». По прошествии 1,5 лет этот брат вышел из тюрьмы, но он больше никогда не связывался с поручительством. «Но мне, — говорит Вернер Бергман, — этот случай запал глубоко в сердце». Конец цитаты. Господь Иисус желает нас хранить от легкомысленного совершения грехов и от падений. Поэтому будем смотреть вверх к Господу Иисусу духовными глазами, полными веры. Будем смотреть вверх, где находится Спаситель наших душ. Тогда мы можем признать: «О Господь Иисус, я бесконечно благодарю Тебя за Твою любовь ко мне, ибо Ты, как поручитель, умер за мои грехи на Голгофском кресте. Ты и сегодня еще, и в вечности будешь моим поручителем, потому что Ты любишь нас вечной любовью. Моя жизнь, дорогой Господь Иисус, должна только Тебе принадлежать, потому что Ты являешься моим поручителем. Аминь».